Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире студия Раменского радио. Сегодняшний прямой эфир веду я, Юрий Довжик, хотя сегодня вторник, а не среда. За режиссерским пультом Ирина Коняева. А гости студии, в связи с тем, что именно сегодня, 8 сентября, отмечается Международный день грамотности, поэтому в качестве гостей и наших экспертов у нас присутствует Наталья Ивановна Кашаева, начальник отдела пресс-службы администрации Раменского района, и Сергей Сергеев, и Анна Выставкина, ученики Раменской гимназии, призеры районной олимпиады по литературе. Добрый вечер, уважаемые гости.
Добрый вечер.
Я предлагаю наш разговор, чтобы и нам задать тональность, и нашим радиослушателям тоже было интересно и понятно все дальнейшее, что будет в студии происходить, с того, что я очень коротко постараюсь рассказать, что же это за международный день. Итак, 8 сентября во всем цивилизованном мире отмечается Международный день грамотности. Значит, история этого праздника такова. Учрежден он был ЮНЕСКО по рекомендации Всемирного конгресса министров просвещения по вопросам ликвидации неграмотности, открытие которого состоялось в Тегеране ровно 50 лет назад, 8 сентября 1965 года. Каждый год Международный день грамотности проходит под разными девизами. Вот, например, в 2010 году девизом праздника был такой: «Грамотность и расширение прав и возможностей женщин». В 2013 году ЮНЕСКО обращало внимание на проблему распространения грамотности в 21 столетии. А вот нынешний праздник Международный день грамотности проходит под девизом «Грамотность и устойчивое общество». Честно говоря, меня на первое прочтение девиза несколько удивило, а потом показалось, что это совершенно верно, и я думаю, из нашего разговора это тоже станет как-то нам понятней, что быть грамотным человеком в 21 веке – это не только и интересно, и полезно, но именно это и обеспечивает успех в жизни, продвижение по тем самым социальным лифтам, о которых мы говорим, которые помогают продвигаться по жизни. И больше того, если переходить от индивидуального человека вообще к стране, если в стране достаточный уровень грамотности, это обеспечивает и экономическое развитие и процветание государства. Именно на это и указывает девиз, под которым ЮНЕСКО проводит нынешний день грамотности. Давайте, вот это коротко все. Конечно, об этом, кого заинтересовало, можно найти много информации, особенно на порталах. Я воспользовался очень интересным порталом Грамота.ру для того, чтобы вам рассказать сегодня. Конечно, интересно узнать и мнение наших экспертов. Вот, уважаемые коллеги, вы мнение экспертов о состоянии грамотности сегодня вот у нас в стране и в нашем окружении. И поэтому, обращаясь к экспертам, я хочу задать вот такой вопрос. Вот вы, находясь в социальной среде, если вот ребята... Вы находитесь в школе, потом вы оказываетесь в какой-то повседневной жизни, в транспорте, в магазине, во дворе с какими-то своими друзьями и знакомыми. Вы смотрите телевизор, читаете газеты, журналы. Наталья Ивановна, кроме этого, постоянно находится по долгу службы, как говорится, в кругу руководителей различного ранга, чиновников. Это тоже целый социальный слой, и где происходит много общения. И вот, находясь в этой социальной среде, как вы оцениваете вот состояние с уровнем грамотности? Насколько часто вам приходится слышать правильную, грамотную речь, понятную или наоборот? Давайте вот начнем с вас, Анна. Вот как вы, как в школе, как вокруг?
Ну,
Я могу сказать, что мое мнение вообще неоднозначно, потому что мне так повезло, что меня окружают люди грамотные, и грамотные, в моем понимании, значит, читающие, потому что читающий человека видно, ну, можно сказать, издалека. Сразу грамотная речь, правильно сформированная речь, слова, мысли построены, вот. Но это в школе в основном. А выйдя, допустим, на улицу, можно слышать, например, ну, неправильно поставленное ударение в словах или просто, в принципе, неправильное... Ну, мне, например, не нравится слышать очень часто на улице нецензурные слова. Это очень часто встречается. Ну, я часто езжу в транспорте, допустим, и это...
А вот скажи, пожалуйста, вот ты мне очень понравилось, что ты упомянула, когда правильно сформулирована мысль у грамотного человека. Вот когда ты приводишь примеры, когда приходится сталкиваться с безграмотностью, ты замечала, что вот такой человек порой и мысль-то сформулировать не может. Ему он не всегда даже бывает понятен, его мотивы, его разговор. Вот встречались такие ситуации, что вот такая неграмотность, в том смысле, как мы сейчас говорим, она приводит к тому, что человека даже понять не всегда можно, а значит и какие-то контакты вот сложнее выстроить.
Ну, знаете, мне просто фразу одну знаю, Чехов ее сказал, он, в общем, суть была такова, что если ты к языку обращаешься кое-как, то и мысли у тебя такие же, что есть... Ну, ты должен русский язык сам по себе ценить. И русский человек должен и изъясняться соответствующе. Он должен, ну, как-то соответствующе преподносить себя.
По-моему, очень правильное наблюдение. Сергей, а ты что скажешь?
Ну, я хочу как-то согласиться с мнением о том, что читающий человек, он более грамотный. У каждого человека есть зрительная память, и хочешь не хочешь, но когда ты читаешь какое-то либо произведение, будь это даже та же самая газета, ты запоминаешь, как из чего состоит предложение, как правильно писать слова, что лучше не стоит вспоминать, а о чем лучше сказать. Также насчет грамотности в обществе. Каждый человек любит произвести хорошее впечатление на другого. А самое сильное впечатление – это, наверное, первое. И чтобы как-то правильно себя преподнести, он пытается говорить более грамотно, правильно постанавливать свою речь. Но когда ты с ним знакомишься дальше, когда вы с ним уже в долгих дружеских отношениях, вы, можно сказать, позволяете себе иногда совершать какие-то ошибки, потому что вы знаете то, что на самом деле... Он делает это, чтобы быстрее что-то сказать, потому что он может не успевать.
Ну, то, что называется, полуслова понимаем друг друга.
Потому что вы уже долго вместе и можете даже догадаться, о чем вы думаете. Такое часто бывает.
Сергей, а вот уровень как бы безграмотности ты как-то можешь оценить? Тебе такие ситуации встречались в том социуме, в котором тебе приходится общаться?
Ну, у меня есть некоторые друзья, и часто общаюсь по соцсетям, потому что они живут далеко, и добираться до них проблемно. И часто замечаю то, что они совершают много ошибок. И я не хочу винить в этом то, что сейчас 21 век, все сидят в интернете, все мало читают. Но это, наверное, просто само по себе нежелание как-то саморазвиваться по этому пути. Они совершают иногда даже самые глупые ошибки. То есть они путают приставку с каким-нибудь союзом, где-то ставят не ту букву. На самом деле глупые ошибки, и если просто приглядеться и как-то попытаться их решить, то их можно избежать, и с ними будет приятнее общаться.
Да. Это тоже, наверное, верно, хотя вот общение в интернете и вообще все, что с интернетом связано, это отдельная большая тема. Я лишь вот к твоим словам хочу добавить, и для наших радиослушателей, может, это будет интересно. Вот, готовясь к передаче, я читал тоже мнение экспертов, и в том числе даже в докладе ЮНЕСКО эти моменты отмечаются. И а если говорить о нашей российской языковой среде и интернете.ру, то многие специалисты говорят, что люди, общаясь в соцсетях на форуме, используют, казалось бы, письменную речь, а пишут так, как будто это устная речь. Это своего рода парадокс, который вот существует. И, конечно, для человека, у которого уже грамотность есть, ему, конечно, читать такие тексты, ну, просто ужас какой-то, даже испытание. Это как, допустим, человеку с хорошим музыкальным слухом слушать, как кто-то в компании там терзает гитару, пытаясь спеть какую-нибудь песню. Хорошо, спасибо за ваше мнение. Наталья Ивановна, а как вы прокомментируете, как вот в том социуме, где ваше общение проходит, вот вы оцените уровень грамотности, как люди излагают свои мысли?
Ну, только эту среду людей, которые относятся вот к руководителям предприятий и различных структур администрации, мне бы не хотелось брать, потому что все-таки я должна сказать, работают там люди грамотные и излагают свои мысли четко. И если есть подготовленный доклад, сообщение какое-то, конечно, бывают трудности, которые, ну, может быть, замечает человек, который больше с языком имеет дело, вот, и тогда понятно, активизация, допустим, надо лучше сказать, или активация, да, одного корня слова, но, в общем, значение разное. И таких это просто один из примеров такой, который у меня вот сейчас, ну, появился, да. На самом деле, я хочу сказать, что, наверное, вот эта вот мысль, которая уже много веков, о том, что ничто не стоит нам так дешево и не ценится так дорого, как человеческое общение. И, наверное, каждый из нас пребывает на работе или в учебной среде какое-то время, а остальное время мы общаемся с разными людьми, со своими знакомыми, с хорошими друзьями, просто с людьми, которые случайно там на нашем пути встретились где-то. И, конечно, очень важно, если ничто тебя не обременяет вот в этом общении. Вот так, как Аня правильно сказала, меня тоже коробит бесконечное такое какое-то неумение людей рассказать о чем-то так, как это ему бы даже хотелось. Он хочет, может быть, и не может. То есть есть среда людей подготовленных, и даже в школах наших разные ученики, одни больше этому внимания уделяют, другие меньше, ну, профильные классы, там каждый выбирает для себя, и, может быть, гуманитарии знают и понимают ценность вот и этого всего, если больше,
да, если
кто-то
говорить
меньше.
Прямым текстом, вот эту беспомощность в грамотном выражении мысли, люди порой, и это и взрослые, и совсем молодые люди, заменяют просто матерными выражениями, которые у нас в России настолько универсальны, что могут объяснить любое действие и любую ситуацию с небольшим набором этих самых слов. Это, да, от такой беспомощности, даже, можно сказать, от безграмотности.
Ну, просто люди не дают себе труда задуматься о том, что это необходимо, владеть речью, научиться говорить, потому что психолингвистика, наука, которая изучает и психологию, и речь, и все это вкупе, это же все связано с мышлением. Поэтому если человек вот мыслит такими буратинистыми фразами, как я говорила своим студентам в прошлом, короткими, да, то со временем он просто не способен развернуть свою речь до какого-то такого речевого периода, где это будет, ну, необходимо.
Хорошо, спасибо. Я напомню нашим радиослушателям, что мы работаем в прямом эфире. Телефон студии 39327, и вы можете позвонить, высказать свое мнение по обсуждаемой теме или задать вопрос нашим экспертам. А вот наши эксперты, без сомнения, люди грамотные. И я, мой следующий вопрос тоже к вам ко всем относится. Как же стать грамотным? Вот расскажите коротко о своей истории, потому что существует мнение, что это очень трудно. А вот А есть мнение и другое, что быть грамотным – это совсем не трудно, а нужно только захотеть и войти во вкус. Вот опять, Аня, давайте с вас начнем. Вы хорошо успеваете по русскому языку литературе, участвуете в олимпиадах. То есть вы грамотный человек. Как вы стали грамотным человеком?
Ну, вот вы только что сказали, что главное – захотеть. Вот mm-hmm. меня, допустим, очень, ну, можно сказать, вдохновляют слова великих людей, писателей, поэтов разных, которые писали о русском языке. Вот, ну, примеров таких вообще много, там Пушкин, Паустовский, Гоголь, вообще очень-очень-очень много их. И стихов я даже знаю, отрывок могу вам такой немножечко отрывок рассказать. Набоков писал эти строки, а жил он вообще в Америке, и, то есть, даже там он вспоминал русский язык, вот мощь русского слова, то есть, вспомнилось мне сейчас, «Навсегда я готов затаиться, и без имени жить я готов, чтоб с тобой во снах не сходиться, отказаться от всяческих снов, обескровить себя, искалечить, не касаться любимейших книг, променять на любое наречие, все, что есть у меня, мой язык». И вот, ну, это не единственный, естественно, пример. Таких очень много. И когда читаешь подобные строки, ну, как бы по-любому ты сам хочешь также относиться к своему языку и знать его.
А вот ты сейчас говоришь, как человек уже, ну, достаточно взрослый. А вот как все начиналось? Ну, не с первого же класса ты знала эти умные мысли и эти стихи. Ну, вот как-то вот скажи, пожалуйста, вот грамотность, она, может быть, дается легче, потому что у человека есть способности? Или этому помогает семья, вот то окружение, бабушки, дедушки, папа, мама? Вот, что помогает вот ребенку, молодому потом человеку, все-таки с интересом и с удовольствием изучать и язык, и читать книги, ну, и стать грамотным?
Я лично до 8 класса вообще, можно сказать, русский язык не знала полностью.
Вот так.
Просто. Так. И, но у нас с 8 класса учитель сменился. Вот. И как-то пошло знание.
Это спасибо тебе за искренность, это очень интересный момент, и ты, думаю, не единственный человек, у которого вот так складывалось, когда вот происходил такой шаг на следующую ступеньку, благодаря тому, что какой-то человек или какое-то событие вот подталкивало этот шаг сделать. Сергей, а твоя история?
Ну, я сейчас немножко дополню даже историю Ани, потому что мы одноклассники, и здесь немножко похожая ситуация.
А, до 8-го она у тебя списывала?
Нет. Где-то, наверное, до середины 8 класса я горел желанием поступить в Ульяновское летное училище. Я пытался учить физику, хотя, наверное, уже потом я понял, что она мне никак не дается. Я пытался как-то себя совершенствовать в физическом плане, потому что там очень суровый физический экзамен. Но в конце концов определилось, что я не похожу по здоровью, а точнее по зрению. И тут пришлось отодвинуть Ульяновское училище, и, наверное, где-то месяца три я сидел, все-таки это 8 класс, и тебя уже как-то учителя даже заставляют думать, а что ты будешь делать через 5 лет, где ты будешь учиться, чем ты будешь заниматься. Я сидел, и в это время литературу, пока что к литературе, у нас вела Новикова Людмила Николаевна. Раньше она работала в Ленинской библиотеке, и сейчас она работает на школе и преподает литературу. И она ее преподает в совершенно другом уровне, чем другие учителя. То есть ты приходишь на урок, у тебя идет комплексный анализ текста, буквально каждую строчку ты расписываешь на лист, тетради, вы разбираете портрет каждого персонажа, а под конец тебе дают на дом сочинение, которое ты должен принести на следующий урок. И если ты не принесешь, тебе поставят 2.
Сергей, извините, я перебью. И вот скажи, все в классе вдруг этот шаг в лучшем знании языка и литературы сделали благодаря такому педагогу? Или вот все-таки для кого-то вот этот разбор, который ты с таким вдохновением, которым рассказываешь, неинтересен, он в это время каком-то в гаджете своем сидит и получает те же самые двойки и тройки?
Всего было 8 человек, которых это заинтересовало. Из-за этого в конце 9 класса возник вопрос о том, что какой ему гуманитарий, если гуманитарными науками интересуются только 8 человек. Но все-таки нас стали гуманитарием, давали дополнительные часы. Но сейчас не об этом. Я в один момент решился, пришел к ней и сказал то, что я тут подумал, мне это все интересно и мне это может понадобиться. И я начал к ней ходить на дополнительные курсы, она мне начала давать в два раза больше сочинений, чаще начала спрашивать, и я как-то сам начал замечать то, что если раньше я только мог догадываться как-то и частично мыслить о чем-то, то я сам уже поднимал руку, отвечал, и часто я просто не знал материал, я просто на месте догадывался, додумывал все, и плавно это все перетекало в такую постановочную, поставленную речь, и трудно было отличить то, что готовился я или нет. Конечно, вот то, что она мне давала сочинения, то, что я их писал почти каждый день, это повлияло на грамотность. Я сам замечал то, что совершал много ошибок, а теперь, а если они и бывают, то только, наверное, по невнимательности. Или потому что я просто, как-то не обращал на это раньше внимания.
Хорошо, спасибо. Я тебя немножко прерву и скажу нашим радиослушателям, что во второй части нашего эфира мы проведем викторину. И это для вас, я надеюсь, она будет интересна и познавательна. А для наших ребят, которые сегодня в студии находятся, это будет некоторым испытанием, и мы проверим, насколько же мотивация, интерес к русскому языку и литературе, который возник у них с 8 класса, существует до сих пор, и проведем несколько таких своеобразных тестов. А вас, кого это заинтересует, я предлагаю приготовить ручку и листок бумаги, потому что один из разделов викторины будет обращен к нашей аудитории. Вы тоже сможете поучаствовать, ответить на наши вопросы и даже выиграть приз. А приз сегодня очень интересный. Это книга Вячеслава Щедрина. Имя его в Раменском хорошо известно. Это журналист наш газеты «Родник». И эту книгу с автографом автора, победитель викторины из числа радиослушателей, кто первый пришлет правильный ответ на вопросы, сможет получить 10 сентября на юбилее газеты, который будет отмечаться в ДК «Воровский». Поэтому приготовьте листок бумаги и ручки, вас ждет интересная часть нашей викторины, которая будет в конце эфира. А теперь я перехожу своим вопросом, передаю слово Наталья Ивановна. Наталья Ивановна, какова же ваша история? Как вы стали грамотным человеком?
Эта история очень похожа на те две, которые вот рассказали Аня и Сергей. Конечно, важно, в какой среде вот семейной ты вырос, насколько родители тебя приучили к книге и так далее. Это, в принципе, грамотность дается вот тогда, когда что-то происходит в твоей жизни комплексно. Когда я училась в школе, я поменяла 3 школы, и оканчивала я уже 6-ю Раменскую, а до этого и в Раменском даже и не жила. И когда я... Нам было очень интересно учиться. Школа была новая, и учителя новые, все дети новые. И как-то все вдруг быстро познакомились и сошлись на том, что много интересного вот именно на уроках литературы. У нас преподавала литературу Эльза Евгеньевна Григорьева. И, в общем, когда заканчивался период обучения в школе, 10 класс, Эльза Евгеньевна сказала: «Наташа, у тебя получается вот в моем предмете. Я окончила МГПИ, давай ты пойдешь в этот институт». И она меня привела к этому зданию института, она показала мне этот институт. Потом я стала сдавать туда экзамены. Балл нужен был 20, то есть 4 пятерки. И так получилось, что одного балла я не добрала. Полгода я училась на вечернем, а потом я перевелась на дневной. И, надо сказать, не жалею. Вот так в моей жизни поучаствовали вот даже в выборе профессии, можно сказать, учителя. Вообще, мне всегда очень везло с учителями. Просто очень везло. Я вспоминаю школу свою с большим удовлетворением.
Вот, оказывается, от чего зависит грамотность в стране? от того, чтобы были хорошие, талантливые педагоги, которые могли бы, как говорил еще кто-то из древних, чуть ли не Аристотель, сейчас точно не вспомню, что ученик – это не сосуд, который нужно наполнить знаниями, а факел, который нужно зажечь. А прежде чем мы перейдем к той самой викторине и своеобразному испытанию для наших юных экспертов, давайте вспомним о том, что уже не первый год у нас в стране, и она стала уже международной, проходит акция под названием «Тотальный диктант». Многие люди добровольно вот, подвергаются этому испытанию. Оно совсем не страшное, а очень даже интересное. И вот наш сотрудник, сотрудник редакции, сотрудник Раменского информагентства, а все мы вместе работаем над изданием газеты «Родник» и над выпусками радиопередач, Ирина Рамадановская в этом году участвовала в «Тотальном диктанте». И накануне нашего эфира я записал с ней небольшое интервью. Давайте послушаем. Индира, в этом году вы были участницей «Тотального диктанта». Это так?
Да, я участвовала в «Тотальном диктанте» в апреле этого года, хотя слышала о нем уже не в первый раз.
А в этом году, вот в той зоне, где вы участвовали, кто и какой текст читал? Или диктовал, наверное, так правильно?
Я выбрала московскую площадку, где текст читал Игорь Кириллов, известный всем диктор гостелерадио Советского Союза. Автором текста в этом году стал современный писатель Евгений Водолазкин. И диктовался отрывок из его книги «Волшебный фонарь». Кстати, он доктор филологических наук.
Прекрасно. А вот как же стать участником этой акции? Какова вот процедура, какие условия?
На самом деле все очень просто. Нужно было просто выбрать город и площадку, где хотелось бы написать диктант. Это можно было сделать на официальном сайте «Тотального диктанта». И в случае, если эта площадка с ограниченным количеством мест, то нужно было зарегистрироваться на ней. А если открытая, например, городской парк, то просто прийти туда с хорошим настроением и желанием участвовать. Но также была возможность написать диктант в онлайн-режиме, сидя у себя за компьютером, и моментально получить оценку.
Не могу не спросить тебя, а зачем же устраивать себе такую проверку? Какие мотивы вот были, например, у тебя вот для участия в этом диктанте?
Вы совершенно верно выразились. Мой главный мотив именно проверить себя, проверить, насколько я еще помню правила русского языка. Но еще был элемент, наверное, ностальгии по школе. Хотелось вспомнить старые добрые времена и поводить ручкой по бумаге.
Наверное, когда принимается решение об участии, эта мотивация выходит на первое место. А когда подходит, уже остаются, может быть, последние часы или минуты до самого диктанта, не возникает желания отказаться в последний момент?
Нет, я бы не сказала. Желания отказаться не было, хотя было весьма волнительно, как перед экзаменом. Но Игорь Леонидович своим чувством юмора смог разрядить обстановку. Да и сами организаторы постарались сделать все возможное, чтобы участникам было комфортно. Вот я помню, перед началом был продемонстрирован очень забавный ролик с типичными орфографическими ошибками современного человека. В общем, волнение постепенно прошло.
Хорошо. Потом, как проходит проверка диктанта, как узнать свои результаты?
Проверка проходит в течение нескольких дней, и проверка осуществляется специалистами, то есть языковедами, филологами, преподавателями русского языка. И на сайте можно было через неделю где-то узнать свою оценку и допущенные ошибки.
Это вот было прям как в школе? Текст, написанный именно тобой, где ошибки были исправлены? Как это выглядит?
Нет, мы сдали написанный текст, а потом получили пароль, через неделю зашли на сайт и увидели свою оценку и количество ошибок допущенных. Но при желании можно было приехать в определенный день на площадку, где писал диктант, и там раздавали твою работу уже проверенной, как в школе.
Уже как в школе. Хорошо, Индира, и какие остались впечатления после вот этой процедуры? И, может быть, что посоветуешь вот нашим радиослушателям? Он же проводится каждый год, и в следующем году тоже наверняка будет.
Да, обязательно в следующем году тоже будет. И впечатления у меня остались самые позитивные. Во-первых, я довольна своим результатом. Я получила 4. Я думаю, что это весьма достойный результат. А во-вторых, мне очень понравился девиз «Тотального диктанта». Писать грамотно – это модно. И хотелось бы, чтобы этот девиз был не чушь современной молодежи. А радиослушателям хочу посоветовать: читайте больше сами и прививайте любовь к книгам своим детям и внукам. И пусть грамотность будет обязательным атрибутом уважаемого и успешного человека.
Замечательно. Спасибо тебе большое. Я думаю, наша студия сегодня присоединится к этим пожеланиям Индиры Рамадановской, сотруднику Раменского информагентства. Спасибо за интервью.
Спасибо.
Вот. И как выяснилось с самого начала нашего разговора, что любовь к чтению – это, может быть, не самое главное, но необходимое условие для того, чтобы стать грамотным человеком. И самое главное, вот, чтобы возник тот интерес, о котором мы здесь говорили. У нас катастрофически движется минутная стрелка, и остается буквально 10 минут эфира в нашем распоряжении, и мы немножко сократим нашу разговорную часть и перейдем к тому самому испытанию, о котором так хорошо рассказала Индира, что это совсем не страшно. Я напомню нашим радиослушателям, что сейчас мы проведем... Мы даже не стали называть это диктантом, хотя идея такая была. Мы сделаем это в гораздо более легкой и более игровой форме. Мы назвали это викториной. Мы подвергнем некоторому испытанию Аню и Сергея. Наталья Ивановна эту викторину проведет и прокомментирует ответы и сразу даст правильные, если возникнут... Не сразу мы услышим правильные ответы. Вот. А один из разделов викторины будет специально для наших радиослушателей, как я уже говорил, после передачи тот, кто пришлет на наш электронный адрес, на ram.rodnik@mail.ru или на RAM-радио, на любую электронную почту Раменского информагентства свой ответ, получит в качестве приза книгу Вячеслава Щедрина. Щедрина, которая называется «Время перемен». Итак, давайте перейдем к викторине. Вы готовы?
Да.
Готовы. Наталья Ивановна, вам слово. Давайте начнем первый раунд.
Ну, прежде чем я начну первый раунд, я скажу, что задание сформулировано как раз по самому, может быть, трудному. Правильность постановки ударения в словах. Вот мы слышим часто ходатайство вместо ходатайства, да, неправильное ударение, или договор вместо договор, это нарушение литературной нормы. И часто тоже ошибка языковая среда, правильно, да, и языковая, например, колбаса. Вот это часто встречается слово, и тоже надо правильно говорить. Вот как вы скажете, новорожденный или новорожденный, Сережа?
Наверное, новорожденный. Хотя новорожденный, в принципе, на ее должно падать ударение.
Ну, в зависимости от того, как напишешь, так и скажешь, ну, да. Ну, так напишешь с ее или без ее?
Напишу, наверное. С ее, наверное, напишу.
Совершенно верно. Новорожденный, да. Аня, скабрёзный или скабрёзный?
Мне кажется, скабрёзный. Я где-то слышала такое слово.
Скабрёзный, правильно.
Вот. Это, я извиняюсь, что перебиваю, это, наверное, тот случай, когда уже на автомате человек выбирает правильный ответ, имея тот самый уровень грамотности, о котором мы сегодня и говорим. Хорошо, продолжайте.
Второе. Назовите синонимы к словам. Вот возьмем тот же самый уже известный нам, да, известное нам слово «скабрёзный». Ну, какие синонимы вы можете, или один хотя бы синоним назвать для этого слова, Сережа?
Ну, наверное, неприличный.
Неприличный.
Пошлый.
Пошлый, совершенно верно. Еще можно этот ряд продолжать, бесстыдный, грубый, да, это такое непристойный. Это слово, может быть, не часто встречается, но значение его, конечно, надо знать.
Наталья Ивановна, а вот это слово «скабрёзный», его относят к какому-то выражению или даже как характеристику личности к человеку, как вот бывает?
Ну, это, наверное, вот в сочетаниях анекдот скабрёзный, да, нет, не человек, да, это нечто, вот что делает человек, рассказывает, например, да.
Хорошо, дальше.
Ну, еще одно слово, косноязычный.
Наверное, не способный выразить свою мысль, как-то непонятный, ну, что-то вот в этом русле.
Да, а правильно, если говорить о человеке, это именно тот, кто не умеет складно говорить так правильно, красиво. Ну, и можно говорить о речи тоже, косноязычной, да? Это значит, если косноязычная речь, то она какая?
Непонятная,
нескладная. Невнятная, неясная, совершенно верно. Молодцы. Так, ну, теперь немножечко о правописании. в каком предложении, первом или втором, я дам пару предложений, вы напишете через дефис слово «по-прежнему». Слушайте. «Повар по-прежнему готовил вкусно. До нового места работы он ехал по прежнему маршруту».
В первом случае через дефис, в втором без.
А почему?
Ну, в первом случае это наречие, во втором прилагательное.
С а предлогом,
вот,
да?
Наверное, Аня, уже не раз ты демонстрируешь автоматически грамотность, автоматическую грамотность. А объясни вот для нас, не очень грамотных, как определить, что это наречие, например, вот в первом предложении?
Ну, отвечает на вопрос «как». Как по-прежнему.
И относится к глаголу.
Хорошо. Дальше.
Ну, еще одно. «По хорошему учебнику учиться легко». Спорить интересно, по-хорошему, без крика и оскорблений – это искусство, которому надо учиться. Сережа, по-хорошему, по-хорошему.
В первом без дефиса, во втором с дефисом. По той же самой причине, потому что в первом, ну, по-хорошему учебнику, по какому? Прилагательное.
Угу. Ну, правильно. Ну, теперь произношение. Да, вспомним тоже, это важно. Например, Аня, как, какова норма в произношении слова «скучно» или «скучно»?
Вот я помню, что нам в школе говорили, что зависит, в принципе, от местности. Вот, например, Санкт-Петербург и Москва.
Мы говорим о литературной норме.
А, ну, наверное, «скучно».
«Скучно», совершенно верно. Так, и Сергей, «дождь» или «дождь»?
Наверное, дождь.
Хотя... Это правильно. И дождь тоже правильно. Дождь. Словарь дает как равноправные формы. А вот то, что Аня начала говорить, зависит от местности, да, например.
Диалект.
Или, ну, диалект – это местность. И даже город Москва и Ленинград, там есть разночтения, даже и в лексике, и во всем там. Такие вещи есть. Но тут мы берем с вами литературную норму, поэтому и дождь – это равноправные формы.
Хорошо. Теперь мы делаем небольшую переменку и дадим нашим экспертам юным отдохнуть. И следующий раздел нашей викторины, он будет обращен к аудитории. Уважаемые радиослушатели, кто хочет поучаствовать, слушайте внимательно. Это несложно, и вам как раз на... заданные сейчас вопросы, нужно будет найти ответ и прислать к нам в редакцию. А тот, кто сделает это правильно и первым, получит приз. Итак, все, кто внимательны, мы не раз сегодня вспоминали, как важно учиться в школе, хорошо, слышал, когда изучали русский язык, что в первую очередь мы изучали орфографию и орфоэпию. Так что означает слово орфоэпия, что означает слово орфография, из какого языка оно пришло в русский язык? Это первый вопрос. И второй вопрос, что означает слово орфоэпия, и из какого языка также оно пришло в русский язык? Вот такие два вопроса, что такое орфография и что такое орфоэпия. Кто знает, сразу пишите. Кто не знает, ищите. Это не менее интересный процесс. И присылайте свои ответы в редакцию. И у нас остается 2 минутки в конце. Мы еще одну часть нашей викторины, которая на слух тоже воспринимается. Давайте проведем. Наталья Ивановна, про склонение числительных.
Угу. Ну, это ребятам, наверное, да?
Да.
Можно пополам 6 падежей, значит, по 3 падежа. Вот.
Один уже, да.
578 – составное числительное. Как вы его просклоняете? Допустим, книги. 578 книг. Это именительный, да?
Дальше. Родительный, Аня.
Нет, 578 книг. Как-то, наверное, так.
Так, твоя версия, Сергей.
Родительный?
Нет. А, да, ну да, в родительном.
Если версия, то родительный, да.
578 книги.
Нет, не порядковые, мы берем просто количество.
Ну, например, 578-й. Или 570. Нет, как родители. 578-го, например, есть число только.
Нет, мы
и
не берем.
И, наконец, правильная версия Натальи Ивановны. Родительный падеж, 578 книг.
Нет, 578 книг. Нет,
в библиотеке,
допустим.
Аня, дательный падеж, 578.
Дать 578 книгам.
Сергей, твоя версия? Понятно. Наталья Ивановна правильная в дательном падеже.
578 книгам.
Дальше. Винительный. Здесь очень просто. Здесь можно даже не склонять, а сказать как.
Форма такая же, как
и именительный.
Как именительный.
Совершенно верно. Как вы имеете 578 книг. И творительный.
Сереж.
578, наверное. Пятьюстами.
Правильно, пятьюстами.
Семидесятью.
Семью-десятью, восьмью или восемью книгами.
Вот, казалось бы, так просто. Каждый раз, расплачиваясь в магазине, называя какие-то даты, мы, используем во всех падежах русского языка числительные. Как это трудно даже для наших знатоков. Но у нас всего лишь викторина. Спасибо вам огромное.
А предложенный падеж мы забыли. Я скажу, что это о 578 книгах.
Да, но мне кажется, что это я поторопился. С предложенным падежом справились бы, наверное. Мне кажется, это самый легкий предложенный падеж. Вы как считаете, да?
Ну, наверное.
Легко. Будем считать, что с предложенным вы справились. Итак, мы уложились прям буквально минуту в минуту. Спасибо вам большое за разговор. Ясно, что на эту тему 40 минут эфирного времени достаточно. Испытания, я надеюсь, прошли с пользой и интересно и для наших экспертов, и для аудитории. Напоминаю, правильные ответы на вопрос, что же такое орфография и что такое орфоэпия, нужно присылать на адрес электронной почты. И тот, кто сделает это правильно и первый, получит приз. На этом наше время в эфире закончилось. Я благодарю наших гостей. Напомню, что в студии сегодня в качестве экспертов присутствовали Наталья Ивановна Кашаева, начальник отдела пресс-службы администрации Раменского района, и наши гости, ученики Раменской гимназии, победители районных олимпиад Анна Выставкина и Сергей Сергеев.
Отважные гости.
Да. Спасибо вам за участие. До свидания.
До свидания.
До свидания.